Часть пятая. Он был одним из товарищей моего брата Григория, который лихорадочно и поэтично увлекался крайними видами гражданственности, давно пугавшими нашу тогдашнюю смиренную конституцию. В последние годы своей короткой жизни утонул 23 лет, купаясь летним вечером в большой, очень большой реке, так что теперь, когда вспоминаю брата, первое, что является мне, это блестящая поверхность воды, ольхой поросший островок, до которого он никогда не доплыл, но вечно плывет сквозь дрожащий пар моей памяти, и длинная черная туча, пересекающая другую, пышно взбитую, оранжевую. Все, что осталось от субботней грозы в предвоскресном, чисто бирюзовом небе, где сейчас просквозит звезда, где звезды никогда не будет. А ту пору я слишком был поглощен живописью и диссертацией о ее пещерном происхождении, чтобы внимательно соприкасаться с кружком молодых людей, завлекшим моего брата. Мне, впрочем, помнится, что определенного кружка и не было, а что просто набралось несколько юношей, во многом различных, временно и некрепко связанных между собой тягой к бунтарским приключениям. Но настоящее всегда оказывает столь порочное влияние на вспоминаемое, что теперь я невольно выделяю его на этом смутном фоне, награждая этого не самого близкого и не самого громкого из товарищей Григория той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного человека лепит, в конце концов, торжествующее чудовище. Я его помню ожидающим моего брата в темной столовой нашего бедного провинциального дома. Он присел на первый попавшийся стул и немедленно принялся читать мятую газету, извлеченную из кармана черного пиджака. И лицо его, наполовину скрытое стеклянным забралом дымчатых очков, приняло брезгливо плачущее выражение, словно ему попался пасквиль. Помню, его городские неряшливо зашнурованные сапоги были всегда пыльными, как если бы он только что прошел пешком много верст по тракту между незамеченных нив. Коротко остриженные волосы щетинистым мыском находили на лоб. Еще не предвиделась, значит, его сегодняшняя кесарская плешивость. Ногти больших влажных рук были так искусаны, что больно было за перетянутые подушечки на кончиках отвратительных пальцев. От него пахло козлом. Он был нищ и неразборчив в ночлегах. Когда брат мой является, а Григорий в моих воспоминаниях всегда опаздывает, всегда входит в попыхах, точно страшно торопясь жить и все равно не поспевая, и вот жизнь, наконец, ушла без него, он без улыбки с Григорием здоровается, резко встав и со странной оттяжкой подавая руку. Казалось, что если вовремя не схватить ее, она с пружинным звуком уйдет обратно в пристежную манжету. Ежели входил кто-нибудь из нашей семьи, он ограничивался хмурым поклоном, но зато демонстративно подавал руку кухарке, которая, взятая врасплох и не успев обтереть ладонь до пожатия, обтирала ее после, как бы вдогонку. Моя мать умерла незадолго до его появления у нас в доме. Отец же относился к нему с той же рассеянностью, с которой относился ко всем и ко всему, к нам, к невзгодам жизни, к присутствию грязных собак, которых пригревал Гриша, и даже, кажется, к своим пациентам. Зато две старые мои тетки откровенно побаивались чудака. Вот уж никаким чудаком он не был, как, впрочем, побаивались они и остальных Гришиных товарищей. Теперь, через 25 лет, мне часто приходится слышать его голос, его звериный рык, разносимый громами радио, но тогда, помнится, он всегда говорил тихо, даже с какой-то хрипотцой или пришептыванием. Вот только это знаменитое гнусное задыханиеце его в конце фраз уже было. Было. Когда, опустив голову и руки, он стоял перед моим братом, который его приветствовал ласковым окриком, все еще стараясь поймать хотя бы его локоть, хотя бы костлявое плечо, он казался странно коротконогим, вероятно, вследствие длины пиджака, доходившего ему до половины бедер, и нельзя было разобрать, чем определена подавленность его позы, угрюмой ли застенчивостью или напряжением сознания перед сообщением какой-то тяжелой дурной вести. Мне показалось впоследствии, что он, наконец, сообщил ее. С нею покончил, когда в ужасный летний вечер пришел с реки, держа в охапке белье и парусиновые штаны Григория. Но теперь мне думается, что весть, которой он всегда был полон, все-таки была не та, а глухая весть о собственном чудовищном будущем. Иногда через полуоткрытую дверь я слышал его болезненно-отрывистый разговор с братом. Или же он сидел за чайным столом, ломая баранку, отворачивая ночные совиные глаза от света керосиновой лампы. У него была странная и неприятная манера полоскать рот молоком, прежде чем его проглотить. И баранку он кусал осторожно, кривя рот, зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух с боковым свистом. А также помню, как мой отец смачивал для него ватку коричневыми каплями с опиумом и, беспредметно посмеиваясь, советовал обратиться к дантисту. «Целое сильнее части», — отвечал он, грубо конфузясь. «Эрго, я свое зубье поборю». Но я теперь не знаю, сам ли я слышал от него эти деревянные слова, или их потом передавали как изречение оригинала. Да только, как я уже сказал, он отнюдь оригиналом не был, ибо не может же животная вера в свою мутную звезду почитаться своеобразием. Но вот, подите же, он поражал бездарностью, как другие поражают талантом.